Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские политики и эксперты обсуждают перспективы ратификации соглашения о сокращении наступательных вооружений в Федеральном собрании. Оппозиционные гражданские организации в предновогодние дни планируют провести в Москве несколько митингов. Новым президентом Национального банка Украины назначен Сергей Арбузов, финансист из окружения Виктора Януковича. Таковы главные темы дня четверга, 23 декабря по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Москве приветствовали ратификацию в среду американским сенатом нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сегодня спикеры обеих палат российского парламента заявили о том, что утверждение этого договора российской стороной возможно уже в пятницу. Эксперты отмечают важность соглашения в области стратегических вооружений, но подчеркивают, что это лишь небольшой шаг в направлении поставленной Бараком Обамой цели полного ядерного разоружения в мире. В частности, заключение российско-американского договора по тактическим ядерным вооружениям будет гораздо более сложным. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
За ратификацию договора об ограничении стратегических наступательных вооружений проголосовал 71 сенатор, при необходимых для принятия документа 67. Президент США Барак Обама, для которого было принципиальным одобрение договора сенатом до рождественских каникул, приветствовал результаты вчерашнего голосования.
Это самое значительное соглашение по контролю за вооружениями за последние два десятилетия. Оно сократит наши ядерные запасы одновременно с российскими. Договор также предусматривает возвращение наших инспекторов на российские ядерные базы. Тем самым у нас будет возможность доверять, но проверять.
Руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук Алексей Арбатов считает ратификацию договора СНВ в американском Конгрессе очень важной в политическом отношении.
Если бы не удалось ратифицировать этот договор, то результатом вот этой перезагрузки был бы откат назад даже в еще худшие отношения, чем та точка, с которой началась политика улучшения. Ну, потому что было бы разочарование, были бы взаимные обвинения. Но надо помнить, что это все-таки первый только шаг на очень долгом пути. Договор этот хороший, он в интересах обеих стран, но он очень скромный по своему охвату, по своему значению реально для стратегических вооружений. Однако после 10 лет стагнации с чего-то надо начинать, и это хорошее начало. Может быть, это будет главным итогом внешнеполитического года и для США, и для России, ну, пожалуй, даже, я бы сказал, и для всей евроатлантической зоны.
С российской стороны договор должен быть одобрен Государственной Думой и Советом Федерации, а затем подписан президентом Медведевым. Спикер Нижней Палаты Российского Парламента Борис Грызлов уже заявил, что фракция партии «Единая Россия» поддерживает договор и что голосование может пройти в Думе уже в пятницу.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем даже завтра принять этот договор, по крайней мере, таково мнение комитета, таково мнение фракции «Единая Россия». Мы договаривались о синхронных действиях. У нас готовность есть к тому, чтобы этот вопрос рассматривать. Но есть информация о том, что ратификационная резолюция снабжена рядом условий. Мы не имеем официального текста в России.
Упомянутая Борисом Грызловым резолюция не является частью договора, а представляет собой одностороннее политическое заявление Сената. Подобные заявления практически всегда принимаются при рассмотрении важных международных соглашений. Они отражают содержание дебатов и отмечают приоритетные для сенаторов моменты. В нынешней резолюции говорится, в частности, что договор не накладывает ограничений на создание американской системы противоракетной обороны. В документе также содержится требование к Бараку Обаме подтвердить свои обязательства по модернизации американской ядерной триады. Судя по всему, в России новый договор СНВ будет ратифицирован быстро. В то же время глава фракции ЛДПР в Думе Игорь Лебедев заявил в интервью агентству «Интерфакс», что его фракция будет голосовать против договора. Алексей Арбатов полагает, что дебаты по договору в Государственной Думе в любом случае будут достаточно сложными.
В Думе это не будет благодушная такая сессия. Против, с учетом резолюции, которую принял комитет по международным делам Сената и резолюции, которые Сейчас вот принято, насколько можно судить, с ратификацией. Государственная Дума примет свою резолюцию. Ни то, ни другое не меняет буквы договора, но содержит такое толкование ряда его положений, которое ставит две стороны в какое-то известное противоречие. Появляется некоторая новая система оружия, которую можно так трактовать, а можно этак трактовать. И здесь будет большой простор для дипломатического искусства.
Помощник государственного секретаря США по вопросам проверки и соблюдения соглашений по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер отметила, что ратификационная резолюция Государственной Думы России, в случае, если она будет принята, будет внимательно изучена в Вашингтоне. Через два месяца после окончательной ратификации договора начнутся первые инспекции стратегических ядерных сил сторон. Договор СНВ не вносит полную ясность в вопрос о том, на каких принципах будет строиться американская система противоракетной обороны. Москва настаивает, что развитие системы ПРО в одностороннем порядке подрывает ядерный паритет, и поэтому для России предпочтителен вариант объединенной системы с участием России и НАТО. Об этом в ходе визита в Индию вчера вновь заявил российский президент Дмитрий Медведев.
Если Российская Федерация будет соответствующим образом участвовать в этих процессах, будет иметь определенное место при создании объединенной по каким-то параметрам системы, состоящей из двух частей, натовской, допустим, и российской, то для нас это приемлемо.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, предстоящие дебаты по новому российско-американскому договору о тактических вооружениях будут гораздо более сложными, чем по договору СНВ.
Даже если уйти от политической составляющей, то здесь очевидные технические проблемы возникают. Невозможно выделить носителей тактического оружия. Это значительная часть всех артиллерийских, ракетных, авиационных систем, которые находятся на вооружении и России, и США, и других стран. Чтобы ограничить, надо определить сферу ограничений. И вот как выделить из них носители ядерного оружия, это очень большая задача и, подозреваю, практически невыполнимая. Можно пойти другим путем и ограничивать уже не носители, а сами боеголовки. Ядерные бомбы, боеголовки к ракетам, торпедам и так далее, и так далее. Но тогда нужны принципиально иные темы контроля, тогда нужно договариваться о том, чтобы, ну, допустим, Россия и Соединенные Штаты имели доступ своих инспекторов на базы хранения, что представляется очень сложным делом.
Александр Гольц отмечает, что Россия и США заинтересованы в скорейшем начале переговоров об ограничении тактических вооружений, так как объявленная Вашингтоном и Москвой перезагрузка нуждается в новом наполнении. С другой стороны, для начала таких переговоров есть очень серьезное препятствие.
Первым шагом, который должен открыть такие переговоры, должен был бы быть вывод американского ядерного оружия из Европы. Как мы знаем, хоть многие страны НАТО хотели бы этого, консенсуса по этому поводу добиться в Лиссабоне не удалось. Американское ядерное оружие остается, это с военной точки зрения не очень большой потенциал, но он существует. Больших перспектив для того, чтобы вот в скором времени начались такие переговоры, я не вижу.
Руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук Алексей Арбатов также не сомневается, что новый российско-американский договор по тактическим вооружениям будет заключен еще очень нескоро.
Предстоит долгий, серьезный торг. В том числе он будет связан с прогрессом в области ПРО и в целом ряде других направлений. Тема эта сложная, очень сложная. Но прежде всего потому, что тактические ядерные вооружения используют носители и пусковые установки двойного назначения, которые широко распространены в обычных вооруженных силах, сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота. И вычленить их и каким-то образом ограничить, договориться о сокращении, о системах проверки будет на порядок сложнее, чем в отношении стратегических вооружений.
Это был руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук Алексей Арбатов. Андрей Шаградский, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непростой путь к ратификации нового договора об СНВ обсуждаем с директором Института США и Канады РАН Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 23 декабря. В предновогодние дни в Москве пройдет несколько публичных акций, согласованных с властями, лидерами и активистами оппозиции. 31 декабря на Триумфальной площади митинг в защиту 31 статьи Конституции. Инициатор этой акции – председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Отдельную заявку на проведение акции на том же месте и в то же время подал лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. 26 декабря представители общественности придут на митинг «Москва для всех». Это собрание против национализма. Подробнее о планах оппозиции рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Эдуарда Лимонова и его единомышленников ответ властей на поданную ими заявку на проведение акции 31 декабря не удовлетворил.
Мы подавали заявку, то есть Владимир Буковский, Константин Косякин и я. На нашу заявку был ответ, что нам предлагается митинг 31 с 10 до 11 утра количеством не свыше 1000 человек. Нас это не устраивает, поскольку наши участники стратегии 31 приходят к 18 часам. Поэтому в нашем случае это, значит, дискриминация, и мы не можем на это пойти, потому что люди не придут. И, во-вторых, мы подавали на 2500 заявку, хотя на самом деле численность указывает, закон не обязывает.
Эдуард Лимонов бросает в адрес своих бывших соратников ряд обвинений.
Власть в данном случае поощряет группу Алексеевой в ущерб нам. Мы полтора года добивались этого, я в первую очередь. Да, я вышел на первый митинг стратегии 31 еще 31 января 2009 года, напоминаю всем, когда ни о каких правозащитниках еще в воздухе ими не пахло. Поэтому, если мы чего-то заставили власть понять, что мы относимся серьезно, то она начала понимать. К сожалению, наши союзники струхнули и сдали движение перед самой победой.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева призывает думать не о собственных заслугах, а о сути дела.
Если для Лимонова вся эта жизнь есть борьба, ну и драки с милицией, то для меня очень важна защита 31 статьи Конституции. Это ни в коем случае не потеряло смысла, потому что митинг прошел в октябре, и я надеюсь, пройдет 31 декабря и дальше. Остались проблемы. Например, нам не нравится, что на митинге загоняют как в загоны, огораживая железными загородками от остальных граждан. Нам не нравится, что много милиции, потому что пресекать провокации для этого не нужно. Много милиционеров. А самое главное, нам не нравится, что кроме этого митинга, очень многие митинги по-прежнему не разрешают. Мы ведь не только для себя этого добиваемся на Триумфальной площади. Мы защищаем 31-ю статью Конституции для всех граждан.
В рядах демократической оппозиции можно заметить не только размежевание, налицо и признаки консолидации. В акциях политиков и правозащитников 26 и 31 декабря собираются активно участвовать экологи, говорит активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Защитники Химкинского леса являются прежде всего гражданами этой страны. Мы разделяем общие ценности. И, конечно, свобода собраний – это одна из базовых ценностей, которые, к сожалению, нас лишают в этом государстве. Поэтому мы, конечно, присоединяемся ко всем, кто не защищен, потому что мы видим, что нарушается и свобода собраний, и наше право на здоровую окружающую среду, и множество других. Мы говорим, что все граждане должны объединяться, чтобы как-то противостоять этой системе.
При этом защитники Химкинского леса отказывают в доверии президенту Дмитрию Медведеву и собираются выдвинуть в 2012 году альтернативного кандидата в президенты.
Только так мы сможем что-то изменить. Система, она работает только на свое личное обогащение, защищает только свои интересы. Поэтому мы должны ее менять, начиная с самого верха.
Политические перспективы российской оппозиции, даже если к ней примкнут экологи и общественные активисты, не очевидны, считает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Появление новых лидеров при поддержке старых таких авторитетов, это было бы правильно, разумно и перспективно. Но, с другой стороны, выдвинуть кандидатов в президенты в нынешней ситуации я просто не представляю, как это возможно. Если только Кремль не даст твердого указания кандидата регистрировать, то ему обязательно откажут, потому что закон сделан так, чтобы всем отказывать. Другой вопрос, что такие попытки, они, конечно, все равно приводят к повышению политической активности, и это можно только приветствовать.
Экологи тем временем уже начали антимедведевскую кампанию. 21 декабря у здания администрации президента защитники Химкинского леса запустили в небо надувного мишку, который вскоре упал под тяжестью табличек с надписями «Химкинский лес», «Коррупция» и «Ментовский беспредел». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Теперь рассказ о другом сюжете. Вскоре станет понятно, что речь, в общем, идет о той же самой российской теме. В Казахстане обсуждается перспектива продления на 10 лет полномочий президента республики Нурсултана Назарбаева. Участники Усть-Каменогорского форума сторонников Назарбаева, среди руководителей которого известные в стране общественные деятели, создают инициативную группу для проведения референдума по этому вопросу. Сейчас Назарбаеву 70 лет, он находится у власти с 91 года. На постсоветском пространстве долгие сроки правления или наследственная передача власти уже распространенное явление. Два десятилетия управляет Узбекистаном Ислам Каримов, по крайней мере такой же срок президентских полномочий гарантировал себе президент Беларуси Александр Лукашенко. Династия Алиевых правит Азербайджаном с 93 года. Владимир Путин оказывает решающее влияние на российскую политику уже 11 лет, и нет признаков того, что нынешний премьер-министр утратил вкус к власти. О специфическом типе политических лидеров в постсоветских странах я беседую с ведущим научным сотрудником Института Европы Дмитрием Фурманом. Реально ли, что Нурсултан Назарбаев останется у власти еще на одно десятилетие?
Значит, мне кажется, возможно. И даже более того, мне кажется, вполне вероятно. Ну, такого ясного наследника, как, скажем, у Гейдара Алиева, ну, сына просто, проще говоря, у него нет. Ну, а что ему делать? Ему и делать нечего. Ему надо сдержаться до последнего за власть. Это вариант самый вероятный, самый естественный.
А вот вы сказали, надо держаться за власть. А почему Назарбаеву или любому другому руководителю с постсоветского пространства или большинству руководителей надо держаться за власть?
Не надо думать, что это люди какие-то принципиально отличающиеся от других демократических политиков. Отличается принципиально не психология людей. Все люди хотят власти, хотят почета, народной любви, денег и так далее. В демократическом обществе президент не может менять конституцию так, как ему угодно, а в нашем постсоветском пространстве это возможно. Второй момент заключается в том, что у нас не только можно продолжать править сколько угодно практически, но и очень опасно переставать править. Дело в том, что те системы политические, которые сформировались на постсоветском пространстве, все это системы, построенные на имманентном противоречии между реальным механизмом управления и декларируемыми конституционными ценностями. То есть, если говорить совсем упрощенно, то это системы, в которых преступление коррумпированных имманентны по самому строю. Это означает, что президент, уходящий от власти, подвергается колоссальному риску. Ему вспомнят очень многое. И уход Назарбаева, предположим, означал бы, что поднимется шквал обвинений. И жизнь отставного президента станет невыносимой. Или он просто там пойдет под суд. Поэтому, кстати, все очень стараются принять какие-то законы о неподсудности бывших президентов. Они, по-моему, приняты практически везде. Но они отлично понимают, что это тоже не гарантии. Настоящих гарантий может быть только сохранение власти. Я бы не называл эти системы наши постсоветские переходными обществами. Они уже перешли. Они уже сформировались. Это определенный тип общества.
А куда они перешли? Как бы вы тогда охарактеризовали?
Как-то удобна формула, которую я использую, имитационные демократии. Но могут быть другие названия, там управляемая демократия, там как угодно. Но важно понимать, что это не просто некая переходная стадия, а это особая система со своей логикой функционирования и развития и со своим жизненным циклом. Для этой системы уход от власти, добровольный уход от власти, это очень редкое явление. А наоборот, пребывание до конца явление совершенно нормальное.
Тот тип имитационной демократии, о которой вы говорите, он специфичен для бывшего советского пространства или это общая практика мировой политики?
Он, безусловно, специфичен для постсоветского пространства. Но он специфичен не только для постсоветского пространства. Но с моей точки зрения, никакой принципиальной отличия режима, скажем условно, Алиевых и режима Асадов в Сирии нет. Все то же самое. Есть имитируемые демократические формы, есть фактически диктаторская власть, и более того, даже она передается по наследству. На Ближнем Востоке подобного рода систем очень много в разных вариантах. В Латинской Америке они в свое время были очень распространены. Да и сейчас такая тенденция и есть. Мы это видим и в Венесуэле. То есть это явление значительно более широкое, чем постсоветское пространство.
Как бы вы охарактеризовали российскую имитационную демократию на общем вот этом пейзаже постсоветского политического пространства? Типичная, лидирующая имитационная демократия. Есть какие-то специальные определения у вас для России?
Я считаю, что она в общем более-менее типичная. Но и она была совсем нормальной до возникновения тандема. Тандем – это явление очень своеобразное и, в общем, совсем не характерное. И привести он может к разным последствиям, самым разным последствиям. В принципе, тем не менее, пока мы один индивидуальный вариант вот этого более широкого типа. Собственно, проблема, с которой сталкивается Путин, который не ушел, а полуушел, это та же проблема, с которой сталкивается Лукашенко, Назарбаев и так далее. Уход реальный, полный. Полный уход Путина был бы для него крайне опасен.
Потребность в сильном лидере и организация структуры власти через персонификацию ее, патерналистский тип политической культуры общества – это только одна часть проблемы. Вторая часть проблемы – это, собственно говоря, в потребности, которая существует в исторической традиции. Понятно, что имитационная демократия может быть процессом очень долгоиграющим. Россия тоже обречена на долгое отношение с имитационной демократией?
Имитационная демократия никогда не бывает слишком долговечной. Она слишком связана с личностью. Самые долгоживущие имитационная демократия, наверное, египетская, с 52 года.
А Куба?
Куба – коммунистический режим. Там здесь есть идеологическая основа. В имитационных демократиях нет никакой идеологической основы. Отсюда элемент имитации. Они вынуждены имманентно имитировать демократический процесс. Но очень долговечным может оказаться цикл разрушения и воссоздания таких имитационных демократий. Промежуточный период хаотичной, несерьезной демократии, который кончается опять-таки сильным президентским правлением, имитационно-демократической формой. Происходит ее свержение, освобождение от тирана. Все возвращается на круги своя, потому что освободитель через некоторое время сам становится тираном. Вот так вот рассматриваем мы индивидуальная имитационная демократия как циклы. Циклы действительно могут быть очень долговечные. В этом отношении я не думаю, что наш режим очень уж такой долгоиграющий. По-моему, уже в воздухе есть признаки, ну, его конца.
Политический эксперт Дмитрий Фурман отвечал на вопросы о том, почему на постсоветском пространстве так часто затягиваются президентские полномочия. Это время свободы. Мы подводим итоги четверга, 23 декабря. Во второй половине часа главные темы. Доктор Иван Хренов призывает коллег откровенно рассказать о ситуации в системе здравоохранения. Новым президентом Национального банка Украины назначен Сергей Арбузов. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Ковачков, оправданный по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, задержан по подозрению в организации вооруженного мятежа. Совет Федерации может уже в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Ранее намерение Госдумы ратифицировать в пятницу договор, если будут получены все необходимые документы, заявил ее спикер Борис Грызлов. Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены пересмотреть свои отношения с Белоруссией в связи с действиями властей этой страны, жестоко разогнавших акцию протеста оппозиции 19 декабря и обвинивших ряд ее участников в организации беспорядков. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали в суд на премьер-министра России Владимира Путина, который обвинил их в хищении денег. Они добиваются компенсации в 1 миллион рублей. Генеральная прокуратура в четверг направила в Мосгорсуд уголовное дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Утверждено обвинительное заключение в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Московские власти согласовали проведение 31 декабря на Триумфальной площади митинга в защиту 31 статьи Конституции. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини заявил, что всем иностранным дипломатическим представительствам в Риме – угрожает серьезная опасность. Заявление было сделано после двух взрывов, которые произошли в четверг в посольствах Швейцарии и Чили. Взрывчатка содержалась в присланных в посольство бандеролях. Пострадали 2 человека. Число жертв столкновений в африканском государстве Кот-д'Ивуар за последние 5 дней превысило 170. Таковы данные ведомства ООН по правам человека.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 23 декабря. Инфляция по итогам 2010 года превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит по разным оценкам от 8,5% до 8,7%. Независимые эксперты отмечают, что тип экономического развития, которому в последние десятилетия следует Россия, сам по себе предусматривает высокую инфляцию и постепенное падение уровня жизни для большинства населения страны. Об инфляции в России на этой неделе я беседую с известными российскими экономистами. Сегодня в эфире «Радио Свобода», профессор Высшей школы экономики, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Усматривая, собственно, финансовые власти отдельно в наших условиях вещь неправильная, скажу по-другому. Вот если взять и проанализировать послание президента, то оно никаким образом не связано с бюджетом, тем, который только что был принят, с тем, что принят на 2011-2012 год, с этим трехлетним финансовым прогнозом, общего не имеет. Заявление президента как по социальной политике, так еще и в большей степени по военным расходам никак не вписывается в те финансовые расходы, которые на сегодняшний день существуют. А думаю, что соображения, которые были высказаны министром финансов, вообще такие сдержанные, но суть-то их понятна, что надо бюджет теперь будет пересматривать. Эта вещь сама о себе говорит. Значит, это послание, и все, что предлагает президент, никак не связано с реальной финансовой политикой, которая проводится на сегодняшний день. Проводится политика, исходя из того типа экономики, которым мы располагаем. Финансовые власти — это же вторичная вещь. Первичным является тип экономики. Экономика настроена на балансированность в случае, если цена на нефть составляет $90 за баррель. Вот. А все время вокруг этого вращается. Никакой другой экономики в России так до сих пор и не создано. И финансовые власти проводят эту политику в пределах по типу экономики с учетом бесконечных социальных пожеланий правительства и президента, которые они делают и все время грозно заявляют, что будут выполнять социальные обязательства.
Как вы относитесь к практике компенсационных выплат? Речь идет о повышении пенсии, индексации заработной платы. Это является фактором, разгоняющим инфляцию?
Ну, конечно. Это увеличивает доходы, но это не значит, что этого нужно не делать. Нужно делать экономику, которая способна работать в современных условиях. Решение проблемы инфляции лежит в политической сфере. В политической, в признании частной собственности, в создании условий конкуренции, в создании независимого экономического арбитража, арбитражных судов, в защите личности, в защите ее прав. Вот, собственно, все. А так это типичная отсталая экономика, которая всегда живет в условиях инфляции.
Я хотел спросить вас о том, поможет ли, скажем, уменьшение военных расходов или сокращение социальных проектов, но я так понимаю, что, исходя из ваших слов, в рамках той экономической формулы, которая сейчас реализуется в России, это все равно какие-то паллиативные межумочные решения.
А вы знаете, дело в том, что не будет таких решений по сокращению социальных расходов, не будет решений по ограничению оборонных расходов. Та политическая модель, которая сегодня существует в России, она предполагает постоянное наращивание тех и других расходов в том или ином виде. Она предполагает всегда инфляцию, она всегда предполагает дефицит бюджета, несбалансированность бюджета. Она просто вытекает из того политического устройства, которое сегодня существует. Конечно, если цены на нефть будут 180, то там будет немножко по-другому. Но в том случае, если цены не превысят 100, будет так всегда просто.
Предвыборный год вносит какие-то коррективы в эту ситуацию?
Все время будут говорить, что нужно наращивать социальные расходы. Будут радовать консервативную политическую элиту тем, что будут говорить, что потратят к 2020 году, скажем, 20 триллионов рублей. Вот бюджет 2011 года 10,5 триллионов рублей, а это будет 20 триллионов рублей. Вот весь ВВП это 50 триллионов рублей. То есть это такой масштаб, который приведет обязательно к росту и налогов. и цен. И мы это уже сейчас видим. И прогноз теперь уже 8,7 Дворкович дает. А на самом деле, наверное, реальный, который, может, и не назовут, он действительно выше. Какая политическая система всегда нарушает равновесие? Хоть это год предвыборный, хоть не предвыборный. Но в предвыборный год, наверное, особенно.
Долгосрочные экономические проекты, затратные, вроде, скажем, строительство Москва-Сити, Сочи-2014 или вот эта новая штука с чемпионатом мира 2018 года, это усугубляющая инфляцию фактора или нет?
Безусловно, это все в ту же копилку. По некоторым подсчетам, которые мне кажутся минимальными, 50 миллиардов долларов на футбол, который придется потратить, и учитывая, что в 2014 году Олимпиада, потом у нас еще предполагается саммит АТС, потом чемпионат мира по хоккею, потом чемпионат мира по футболу. Пиар и развлечения. В этих условиях заниматься экономикой, вообще говоря, ни у кого времени нет. Бесконечный гламур всемирного масштаба, который очень печально закончится для российской экономики.
А что значит очень печально?
Речь идет не о каких-то искусственных решениях, вот типа решений 98-го года, когда девальвация происходит и дефолт. Могут быть и такие события. Экономическая система, которая сегодня существует в России, может обеспечить примерно 25% населения современным уровнем жизни, мировым. А 75% населения лишены, да, всякой перспективы. Вот. Так вот, эта пропорция будет несколько меняться в пользу увеличения числа граждан в России, которые будут лишены возможности получить современное образование, современное медицинское обслуживание, получить качественные рабочие места. Структура занятости будет типичной структурой занятости для сырьевой страны. Экономическая система, которая сегодня создана в России вот этим политическим режимом, не позволяет решать принципиально важные вопросы развития нашей страны на будущее.
Об инфляции в России размышлял профессор Высшей школы экономики, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Я продолжу беседы с экономистами о росте инфляции в России 24 декабря в эфире «Времени свободы» заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.
15 октября этого года в Сербском православном соборе в Нью-Йорке 96-летнему Джорджу Войновичу была вручена одна из трех высших наград Америки за его роль в операции по спасению 500 летчиков, сбитых над оккупированной немцами Югославии в 1944 году, в том числе 12 русских. В программе «Время и мир» рассказ о малоизвестных страницах Второй мировой. Слушайте в четверг 22 и в пятницу в час и в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 декабря. На Украине Верховная Рада приняла бюджет на будущий год, а перед этим отправила в отставку главу Национального банка Владимира Стельмаха и назначила на этот пост его первого заместителя Сергея Арбузова. Противостояние власти и оппозиции на Украине продолжается, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Основанием для отставки Владимира Стельмаха с поста председателя Национального банка Украины в президентской администрации назвали преклонный возраст. 18 января будущего года ему исполнится 72 года. Однако, как пишет украинская пресса, Стельмах отказался включить печатный станок. Дополнительные миллиарды гривен необходимы правительству Николая Азарова для сокращения дефицита государственного бюджета. Очевидно, это может сделать новый руководитель Национального банка, близкий к семье главы государства, 34-летний Сергей Арбузов. Многие финансисты шокированы кадровым решением президента, тем не менее ожидают сохранения стабильного курса гривны. В то же время, по мнению оппонента власти, назначение Арбузова означает приватизацию Центробанка семьей Януковича и установление полного контроля над банковской системой страны. Слово директору Центра политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Инструменты влияния на банковскую систему могут быть. Но давайте не забывать про одну очень важную вещь. Сейчас на банковском рынке Украины работает очень много западных и российских банков. И, понимаете, если начнутся какие-то тенденции перераспределения в банковском секторе и начнут наезжать на западные российские банки, то тогда могут возникнуть репутационные проблемы у самого Януковича. Так что я думаю, что влияние семьи на банковский сектор, конечно же, существенно усиливается, но я пока не говорил о полном контроле или о полном подчинении.
Парламентское большинство не только поддержало предложение президента по смене руководства Нацбанка, но и оперативно утвердило бюджет на будущий год. Две оппозиционные фракции, блока Юлии Тимошенко Порошенко и нашей Украины народной самообороны перед началом рассмотрения этого вопроса покинули Раду, заявив, что не будут принимать участие в антисоциальном фарсе, продолжает Владимир Фисенко.
Оценки оппозиции носят политический характер. Я бы посмотрел, какой бюджет принимала бы оппозиция, если бы она была сейчас при власти. Макроэкономические параметры этого бюджета определены Международным валютным фондом, как минимум согласованы с ним. Что касается, допустим, не очень высоких социальных показателей, так а откуда им быть высоким в нынешней социально-экономической ситуации? Тоже надо быть реалистом.
Оппозиционеры заявили, что и дальше будут бойкотировать заседание парламента до выполнения выдвинутого власти ультиматума. Они настаивают на привлечении к уголовной ответственности депутатов и министров от правящей партии регионов, жестоко избивших вечером 16 декабря в Раде парламентариев блока Тимошенко. Прокуратура в действиях регионалов не видит состава преступления и возбудила уголовное дело фактически против пострадавших за блокирование ими работы Верховной Рады. Еще одно требование оппозиционеров – прекратить уголовное преследование экс-премьера и членов прежнего правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вот как комментирует последние события на Украине заместитель директора Киевского института мировой политики Сергей Солодкий.
Подобные усилия предпринимаются властью со времени прихода Виктора Януковича к власти. Бывший глава НБУ – это ставленник бывшего президента Виктора Ющенко, у которого, в принципе, сложились тоже неплохие отношения с нынешней властью, но поскольку подходил к концу его срок пребывания на должности, она ограничена сейчас 7-летним сроком, то произошла вот такая замена, и замена совершенно не случайна. Не только профессиональные качества этого человека учитывались, но и фактор приближенности к президенту или его семье. Украина оказалась в сложнейшей ситуации из-за финансово-экономического кризиса. И для власти сейчас очень важно заручиться кредитной поддержкой, в первую очередь МВФ, и поэтому власть идет на всяческие уступки. И здесь очень важно для президента контролировать и курс гривны, и бюджетную сферу, потому что одни из главных требований МВФ касаются как раз бюджетного дефицита или то, что преподносится Украине как пенсионная реформа. Пойти навстречу требованиям МВФ, но при этом власть очевидно понимает, что это чревато выступлениями народа. Это мы уже видели в Украине, что происходило на фоне принятия нового налогового кодекса. Я подозреваю, что власть все-таки боятся, что на фоне вот непопулярных других шагов народ может опять бунтоваться, выйти на улицы. То, что сегодня произошло с принятием бюджета, когда просто игнорировались любые рекомендации оппозиционных партий, и оппозиционные партии поэтому решили вообще не появиться на заседании. Власть заняла такую своеобразную политику бульдозерную, то есть идти, чтобы все было только по их законам, по их правилам. Учитывая, опять-таки, достаточно слабые позиции в плане поддержки населением оппозиционных сил, власть, соответственно, тоже не считается с оппозиционными высказываниями, акциями. И более того, власть делает все возможное, чтобы еще больше ослабить позиции оппонентов своих. И на этом фоне то, что происходило в последние недели, открываются уголовные дела против оппозиционных политиков. И никого не арестовывают, с одной стороны, но вот проводится такая информационная антикампания против оппозиции, чтобы в дальнейшем ослаблять позиции оппонентов.
Украинский журналист и политолог Сергей Солодкий. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 декабря. Ивановский врач Иван Хренов, проинформировавший премьер-министра России Владимира Путина о показухе в областной больнице, опубликовал в интернете обращение, в котором призвал своих коллег последовать его примеру и также рассказать о фактах показухи в больницах Ивановской области и других регионов России. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Иван Хренов ищет единомышленников. В опубликованном в интернете обращении к коллегам он просит их рассказать о фактах показухи в больницах Ивановской области во время подготовки визита премьера Путина. Сам Хренов рассказал об этой показухе 16 декабря во время звонка на прямую телефонную линию с премьер-министром. Он сообщил, что в его больницу было перевезено оборудование, демонтированное из других лечебных учреждений. В качестве больных в палатах лежали переодетые сотрудники больницы, а квитанции, которые демонстрировали премьеру медсестры и врачи, оказались фальшивками. На деле они получают гораздо меньше. Сразу после прямой линии у доктора Хренова начались неприятности. вероятности. Губернатор Ивановской области Михаил Мень сказал, что все больницы в полном порядке, а Ивана Хренова вызвали на допрос в прокуратуру, посчитав, что показуха, о которой он рассказал, является клеветой. Иван с этим не согласен, и вот что он сказал об этом в интервью «Радио Свобода».
Самое-то главное, показуха, что нет у нас такого в обыденной-то жизни. И ремонт-то весь этот делался срочно, и асфальт-то вы уже раскидывали за там несколько дней перед приездом. Я наврал, что у меня зарплата 14 тысяч. Я получаю чистыми деньгами 14 тысяч, но это учитывая то, что у меня 2,5 ставки, первое. И второе, у меня оклад 3,650 в этих пределах. Простые люди, больные все на моей стороне, с коллегами, вот, с врачами, да, с медперсоналом, средним и младшим, да, они меня все поддерживают.
Ситуация, которую описал Иван Хренов в своем обращении к Владимиру Путину, характерна для большинства российских лечебных учреждений, считает терапевт из Красноуфимска Свердловской области Наталья Связева. Если бы в ее больнице ждали премьер-министра Путина, врачи также рассказали бы ему о стабильно высокой зарплате и показали бы образцовые палаты с новейшим медицинским оборудованием.
Я как человек российский, русский, я не сомневаюсь, что в любом городе, и в том числе и в нашем городе, в Красноуфимске, тоже перед визитом Путина бы сделали все как можно красивее, как можно лучше, не заботясь о том, что это приукрашивание действительности. И истинной картины он бы не увидел. Это только если вот совершенно внезапно приехал и пришел.
Доктор Хренов обратился к коллегам с просьбой публично рассказать о всех фактах показухи в российских больницах. Руководитель Ассоциации «Здоровые регионы», кандидат медицинских наук из Тверской области Алексей Шабашов почти уверен, что массовых разоблачений нарушений прав врачей и больных не последует.
Абсолютно точно часть наших коллег откликнутся на этот призыв, потому что фактов, подобных тому, что перечислил доктор Хренов, во всех регионах России хватает. Но проблема в том, что любой практический врач, он очень сильно зависим от своих непосредственных начальников. И если он будет сообщать такую информацию, разумеется, он подставляется. И я думаю, что многие наши коллеги-врачи будут благоразумно молчать. Одно надо понимать, что отечественное здравоохранение находится в бедственном положении. Это многие-многие годы недофинансирования. На систему здравоохранения Россия тратит непозволительно мало денег. То увеличение финансирования, которое мы сейчас видим, которое идет на самом деле, незначительное, оно абсолютно недостаточно, и никакой системный кризис, который есть в системе здравоохранения, оно не решает. То есть есть залатывание таких дыр. Сейчас у рушащегося здания пытаются подмазать фасад отчасти. А система здравоохранения, в общем-то, не выполняет своей функции, на которую на него возлагает. Должен найтись тот смелый человек, который скажет, хватит, дальше уж так нельзя. Но он политический покойник, разумеется, потому что все, что связано со здравоохранением, очень сильно политизировано. Огромное количество спекуляций и, к сожалению, в последнее время большое количество финансовых интересов.
Доктор Хренов готов принимать от коллег и анонимное сообщение о фактах показухи в их больницах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Американские газеты сегодня активно комментируют дебаты в Сенате США о ратификации договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. С корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым на эту тему беседует мой коллега Валентин Барышников.
Утверждение договора стало кульминацией удивительно результативной для президента Обамы заключительной сессии Сената в старом составе после поражения его партии на промежуточных выборах, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» и вашингтонский корреспондент Питер Бейкер. Голосованием по ратификации стало третьей двухпартийной победой президента в последние дни сессии, на которой демократы пока еще находятся в большинстве в обеих палатах Конгресса. Договор приобрел для Обамы столь важный символ значение, что вице-президент Джозеф Байден пошел на редкий шаг и лично председательствовал во время голосования, пишет корреспондент Нью-Йорк Таймс. Как отмечает обозреватель Вашингтон-Пост Мэри Бет Шеридан, еще 5 ноября президент Обама распорядился разработать стратегию ратификации СНВ-3 на последней сессии Сената перед новым созывом. Наступательная операция Белого дома проводилась и в публичной сфере, и в кулуарах, пишет газета. Президент Обама, вице-президент Байден, сенатор-республиканец Ричард Лугар и многие другие публично ратовали за ратификацию. Многие представители внешнеполитического истеблишмента республиканцев одобрили СНВ-3, так как он восстанавливал сокращение и инспекции ядерных вооружении.
Алан, наверняка в сегодняшних публикациях в американской печати есть какие-то расхождения в оценках по поводу значимости нового договора СНВ.
Газета «Вашингтон Таймс» приводит два противоположных мнения. Исполнительный директор образовательного центра по политике нераспространения Генри Сокольски заявляет, что новый договор СНВ – это атавизм холодной войны с ее соглашениями о контроле над вооружениями, которые США заключали с СССР. Ни в одном из соглашений по контролю вооружений времен холодной войны не стояла задача обратиться к проблеме деструктивных государств, таких как Северная Корея. Это не значит, указывает Сокольски, что США должны отказаться от совместного с русскими сокращения вооружений. Однако исполнительный директор независимой ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбл считает, что новый договор СНВ важен. Называть его пережитком неправильно, говорит он. Истинный пережиток – это ядерное оружие, которого у США и России тысячи единиц. И пока оно есть, договоры, предусматривающие дальнейшего сокращения с применением мер проверок, будут сохранять свою ценность.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Министерство туризма Израиля сообщило о переносе срока визита в Иерусалим и Тель-Авив делегации чилийских шахтеров, спасенных из шахты глубиной почти в 700 метров, минувшей осенью в результате беспрецедентной по технической сложности операции. Сразу после освобождения 33 шахтера стали желанными участниками разного рода международных общественных, в том числе и рекламных акций. Несколько дней назад большинство из них побывали в поездке в Англии, где по приглашению клуба «Манчестер Юнайтед» присутствовали на тренировке команды, а затем посетили игру с «Арсеналом» и встретились с местными звездами футбола. Незадолго до этого в Китае шахтеры приняли участие в технической выставке по приглашению компании-изготовителя спасательного шахтного оборудования. Право принять в гостях шахтеров дожидаются туристические агентства из Доминиканской Республики и Греции, однако от плана встретить Рождество на Святой Земле чилийцам пришлось отказаться, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
После успешного завершения спасательной операции министр туризма Стас Мисежников от имени правительства Израиля пригласил чилийских шахтеров встретить Рождество на Святой Земле. Приглашение было передано через посла Израиля в Чили и распространялось на горняков и их супруг. Израиль выразил готовность оплатить своим гостям дорогу, проживание в гостинице, расходы на питание и экскурсии к христианским святыням. В состав шахтерской делегации из Чили, как полагали в Иерусалиме, должны были войти 70 человек. Всего шахтеры должны были провести на Святой Земле 6-7 дней. Началась подготовка к приему чилийской делегации. Однако за несколько дней до рождественского праздника выяснилось, что шахтеры согласились принять приглашение только при условии, что кроме супруг в список приглашенных войдут и прочие члены семей. По информации Министерства туризма Израиля, шахтеры собираются привезти с собой двух мам, внука, племянника, 34 ребенка, а один пожелал путешествовать с женой и любовницей. Это пожелание существенно расширило список приглашенных и сделало невозможным организацию рождественского визита, поскольку в этот сезон, как утверждают власти Израиля, невозможно обеспечить местами в гостиниц практически в последний момент. Тем не менее, Министерство туризма не отказывается от своих планов и намеревается привезти в Израиль шахтеров с женами, мамами, детьми, внуками и любовницей в конце января.
Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер. Интервью с шахтерами для большинства телекомпаний и редакций газет платные. В ноябре один из шахтеров Эдисон Пенья, который под землей исполнял для своих товарищей по несчастью песни Элвиса Пресли, стал гостем популярного телешоу компании CBS Дэвида Леттермана, после чего посетил музей Элвиса Пресли в Мемфисе и принял участие в Нью-Йоркском марафоне. Однако будущее большинства шахтеров остается непонятным. До начала весны все они формально находятся на больничном. Никто из них пока не работает, за исключением одного лишь счастливчика, боливийца Карлоса Мамани, который по распоряжению президента своей страны получил невысокую должность в транспортной системе Боливии. Я беседую с журналистом из Сантьяго Олегом Ясинским.
Патриотический подъем спал совершенно. Сейчас у страны совершенно другие проблемы и другие темы. В Чили произошло очень много событий. С тех пор, например, недавно, вот буквально две недели назад, в одной из тюрем Сантьяго произошла большая трагедия, самая большая в истории чилийских тюрем. В результате пожара погиб 81 заключенный, причем большинство из них это были уличные торговцы, задержанные впервые за административное нарушение. Вот сейчас страна говорит об этом. На прошлой неделе была всеобщая забастовка государственных служащих.
Что-то известно о ходе расследования причин аварии на шахте?
Обещаю.
начале расследования, гласное, публичное и так далее. Тем не менее, совершенно ничего не произошло, по крайней мере, публично об этом ничего не говорится. Если шахты были задержаны, арестованы и так далее, но пока что не было ни суда, ни прокурора, то есть теоретически сейчас ведется расследование.
Компенсации получили шахтеры?
Шахтеры еще не получили компенсации. Единственное, что они получили, это в первые дни после их освобождения от эксцентричного предпринимателя Леонардо Фаркаса. Каждый из них получил чек на $10,000. Это вызвало тоже некоторые семейные проблемы, потому что во многих семьях появилось очень много неожиданных родственников, о которых никто не подозревал. То есть очень многие претендовали на эти деньги. Шахтеров попытались превратить в телезвезды. Шахтеры до сих пор очень много путешествуют. Несмотря на рекомендации врачей, которые рекомендовали с самого начала побольше спокойствия, равновесия, быть дома с семьей. В результате этого сейчас шахтеры рискуют лишиться медицинских страховок, потому что медицинские страховки предполагали курс психологической терапии, не выезжая никуда, и шахтеры продолжают все эти месяцы путешествовать, они почти не бывают дома.
Сообщала пресса о том, что некоторые из них имели серьезные психологические проблемы, проблемы с алкоголем после того, как совершилось это чудесное спасение. В общем, это, надо понимать, люди из простых семей, не богатых семей, и, видимо, это испытание славой, какими-никакими деньгами не все из них смогли выдержать.
Да, это люди, которые совершенно не были к этому подготовлены. Многие из них жалуются на то, что не могут уснуть, им снятся кошмары, они живут в состоянии стресса на грани срыва, и в общем-то, им нужен сейчас только покой. Тем не менее, средства массовой информации, политики их всячески используют. Конца этому не видно, но это происходит на одном уровне. На уровне рядовых чилийцев эта тема перестала быть интересной во время освобождения, спасения шахтеров. Об этом действительно говорила вся страна. Вся страна переживала и сопереживала им. Сейчас все прекрасно понимают, что речь идет о медийном шоу.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Израиле Эллой Котлер, был работающий в Чили журналист Олег Ясинский. Власти Израиля отменили рождественский визит на Святую Землю шахтеров из Чили. Вот так обстояли дела в четверг, 23 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», news.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это объясняется стойкостью граждан, которые...
Мы показали зимнюю сказку. В 2012 году некий медведь...
49% преступлений в городе совершается иногородными.
Костусев, получивший около 2% голосов, считает результаты сфальсифицированными.
Одобрение договора с сенатом выглядит крупной политической победой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».